новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о каких событиях мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Итоги парламентских выборов в Южной Осетии. Победу одерживает партия-близнец «Единой России». Московский городской суд рассматривает жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, требующих прекратить одно из уголовных дел против бывших совладельцев ЮКОСа по срокам давности. Удастся ли москвичам инициировать референдум по ключевым вопросам, в числе которых возвращение к выборности мэра города? Сегодня в мире 60-й раз отмечается День защиты детей. С какими проблемами сталкиваются те, кто хочет усыновить ребенка в России? И культура. Громкая премьера в театре «Современник». Новый спектакль известного российского режиссера Сергея Пускипалиса. А также самые яркие публикации в свежей российской прессе, самые интересные в культурной жизни Москвы, новости экономики и многое другое. В Южной Осетии подводят итоги парламентских выборов, первых с момента прошлогоднего августовского вооруженного конфликта с Грузией и объявления независимости. За 34 депутатских места боролись 4 партии. Оппозиция призывала бойкотировать голосование, считая цифры зарегистрированных избирателей завышенными, а предвыборную кампанию нечестной. Практически окончательные итоги выборов были оглашены совсем недавно на пресс-конференции в Схинвале. На ней побывал наш корреспондент Алан Скурбаев. Он сейчас на прямой связи с нашей студией. Здравствуйте, Алан.
Добрый день. Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися. Явка на выборах, которая до последнего момента оставалась главной интригой, составила 82% всех избирателей. По предварительным результатам голосования, большинство в парламенте Южной Осетии вновь взяла пропрезидентская партия «Единство», набрав 46% голосов. По 22% набрали Народная и Коммунистическая партия Южной Осетии. И 6% меньше всех взяла партия «Отчизна». Это предварительные данные, которые еще будут уточняться. Состоявшимися выборами граждан республики уже поздравил президент Южной Осетии Эдуард Кукойте. Вчера же с закрытием избирательных участков в Схинвале был дан залп салюта. В ближайшие часы должна состояться пресс-конференция международных наблюдателей. Однако, судя по вчерашним их выступлениям, грубых нарушений обнаружено не будет. Но не все согласны с такой спокойной картиной выборов. Группу российских журналистов в день выборов не пустили в город Квайса Джавского района Южной Осетии. Сотрудники силовых структур Южной Осетии, выставившие пост на дороге в Квайса, заявили, что журналистам запрещено работать в этом городе, не пояснив причины. За 2 дня до выборов в этом городе в Квайсе был задержан молодой человек по подозрению в призыве к срыву выборов. Стоит также сказать, что выходцем из этого города является один из наиболее активных югоостенских оппозиционеров Альберт Джусоев. Официальных комментариев о причине перекрытия доступа в Квайса для журналистов получить не удалось. Конец вчерашнего дня выборов был также несколько подпорчен инцидентом с испанской журналисткой газеты «El País» Пилар Бонет. Ноутбук Пилар, оставленный в Схинвальском пресс-центре Лоханы, был принят за подозрительный предмет, после чего был вывезен за город и взорван.
Скажите, пожалуйста, Алан, означают ли ваши слова и результаты явки, что призывы оппозиции бойкотировать голосование никакого влияния на ход выборов не оказали?
Можно сказать так, по моим личным наблюдениям, люди действительно приходили на избирательные участки, хотя, может быть, их было не так много, как говорят об этом официальные цифры. Но, тем не менее, о бойкоте говорить ни в коем случае нельзя.
Скажите, пожалуйста, Алан, вкратце, что можно сказать о политических программах тех 4 партий, которые прошли в парламент? Есть ли между ними существенная разница?
Дело в том, что, например, Народная партия, которая еще месяц назад считалась явно оппозиционной нынешним властям в Схинвале, сменила свое руководство и сейчас является также лояльной президента Южной Осетии. Приблизительно то же самое можно сказать о партии «Отчизна», лидера которой оппозиционера Вячеслава Губозова не пустили к регистрации к выборам. Поэтому общее положение предвыборных программ у всех партий приблизительно одинаковое.
Спасибо, Алан. На прямой связи с нашей студией был корреспондент «Радио Свобода» в Цхинвале Алан Схурбаев. У независимых наблюдателей некоторые моменты, связанные с прошедшим голосованием, все-таки вызывают вопросы. Например, почему без открепительных удостоверений голосовали не проживающие в республике осетины и как удалось достичь большой явки в районах самопровозглашенной республики, откуда после августовского конфликта бежали населявшие их этнические грузины. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» сотрудница Центра содействия проведению исследований гражданского общества Демос Варвара Пахоменко, следившая за выборами в Южной Осетии.
Наблюдатели не заявили о каких-то серьезных нарушениях, но очень много людей проголосовало в Северной Осетии и проголосовали в Москве. Голосовали в Москве без каких-то удостоверений, без каких-то не было других документов, несмотря на то, что в Цхинвале с этим было достаточно жестко. Очень высокая явка показана по Лениногорскому или Холгорскому району республики, выше 55%. Дело в том, что этот район сейчас, в этом районе осталось очень мало жителей, как стало, как после августа оттуда вышли этнические грузины, которые сейчас сами населяли. Поэтому сложно говорить, кто именно там принял участие в таком количестве выборах. Наблюдателей было все-таки достаточно мало. Вчера мы видели нескольких международных наблюдателей, уже видели их в пресс-центре. Было несколько человек из Германии, еще из Франции, из нескольких стран Европы. Но кто эти люди? Они не представляли никакой политической партии или общественных организаций.
Это была эксперт Центра Демос Варвара Пахоменко. Итоги выборов в Южной Осетии называет предсказуемыми и другой эксперт, руководитель Центра постсоветского пространства, главный редактор информационного портала «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Та тенденция, которая была по предварительным подсчетам, она сохранится и с небольшим перевесом победит правящая республиканская партия «Единство» и находящиеся в достаточно тесной связке с правящей южноосетинской элитой коммунистическая партия. Явка на голосование также, в общем-то, вполне устроила окружение господина Кокойте. Нарушений серьезных на этих выборах не было зафиксировано, что предсказывал заранее. И дело не только в присутствии международных наблюдателей, в основном из России и некоторых других стран, в том числе Евросоюза, но и в том, что количество избирателей было таковым, что проконтролировать или, по крайней мере, избежать каких-то серьезных скандалов во время голосования было делом относительно несложным. Поэтому предсказуемые итоги, в общем, которые были большинством экспертов обозначены еще за несколько недель до начала голосования.
Говорил политолог Алексей Власов. Подробнее о политических итогах парламентских выборов в Южной Осетии вы узнаете в вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svobodanews.ru. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
На парламентских выборах в Южной Осетии продолжает лидировать правящая партия «Единство». Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Египте освобождены 15 российских студентов, задержанных в Каире на прошлой неделе. Северная Корея переместила баллистические ракеты дальнего радиуса действия к полигону на северо-западе страны. В Англии скончалась последняя из спасшихся пассажиров «Титаника». Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Предательство как свойство человеческой натуры, как социальный феномен и культурный код. Предательство как черта тоталитарных обществ. Такова главная тема программы «Свобода в клубе «Квартира 44», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня. Дискутируют психолог Сергей Гинеколопов, социологи Борис Дубин и Лев Гудков, священник Яков Кротов, переводчик Александр Ливергант, ведущая программы Елена Фанайлова. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные статьи в свежей российской прессе и комментарии экспертов. Газета «Коммерсант» пишет, что сегодня Мосгоризбирком направит в Московскую городскую думу документы инициативной группы граждан, выступающие за проведение в столице референдума по нескольким ключевым для жизни города вопросам. Это и возвращение выборности мэра Москвы, и согласование с муниципалитетами вопросов застройки, капитального ремонта и использования земли. Мосгоризбирком признал первичную подготовку группы к референдуму правильной. Что дальше, рассказывает обозреватель «Свободы» Валерия Шабаева.
Член Мосгорсбиркома Вячеслав Шуленин сказал «Коммерсанту», что на первом этапе должен быть дан ответ, правильно ли оформлены документы для подготовки референдума. Мосгорсбирком решил, что оформлены они верно. Теперь Мосгордума должна решить, соответствуют ли формулировки вопросов референдума законодательству. Руководитель фракции «Единая Россия» в Мосгордуме Андрей Метельский сообщил, что коллективное мнение по этому вопросу депутаты выскажут через 2 недели. Личное мнение господина Метельского по поводу возврата Москвы к всенародному избранию мэра отрицательное. Есть процедура, с которой согласен мэр. Президент высказался. Всем жителям России понятно, что сейчас время дискутировать не о том, как губернаторов избирать, а как выходить из сложной экономической ситуации, полагает депутат. В интервью «Радио Свобода» Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы, руководитель фракции «Яблоко. Объединенные демократы», так оценил эту инициативу.
Альтернатива выглядит достаточно спорно. Предлагается депутатам Мосгордумы проделать такую очень сложную операцию, разрешить референдум, который должен обязать их внести инициативу по выборам мэра в Москве на федеральном уровне. Конструкция очень слабая, она предполагает возможность отказа, если даже проголосуют депутаты за эту инициативу, что очень сомнительно. То есть они могут отказаться выполнить решение референдума, то точно депутаты Государственной Думы делают то же самое. То есть откажут москвичам в выполнении вот этого пожелания, выраженного на референдуме. А второй вопрос вообще вызывает большие сомнения. Предлагается градостроительные планы районов утверждать на местных референдумах. С моей точки зрения это, в принципе, неправильно. Потому что если в моем микрорайоне, например, жители не хотят строить, чтобы был построен какой-то, ну, например, спортивный объект, а в других микрорайонах этого района хотят. И они референдум могут навязать мне и другим жильцам моего дома какое-то решение. Я считаю, что это в корне неправильная инициатива. Тем не менее, мы поддерживаем гражданскую активность во всех ее проявлениях. И «Яблоко» проголосует за то, чтобы референдум был проведен. А большинство депутатов, конечно же, в этом откажут, потому что очень легко придраться к тем вопросам, которые выносятся. Они юридически крайне небезупречны. Возможно, это делается просто для того, чтобы привлечь внимание к самим этим проблемам. Но если так, то все останутся довольны. Большинство депутатов со спокойной совестью отклонят эти инициативы. Инициаторы получат освещение этой инициативы в средствах массовой информации. Вот, и на этом все закончится. Что же касается фракции «Яблоко», то в ближайшее время мы будем готовить законодательную инициативу на тему выборов мэра, выборов губернаторов. Мы предлагаем дать возможность органам власти и инициативным группам граждан заносить на референдум вопрос о выборности губернаторов, а в Москве это мэр Москвы. И такую инициативу мы в ближайшее время внесем в Московскую городскую думу. То есть мы предложим альтернативу. Если кто-то хочет, чтобы в его регионе или вот, например, в городе Москве высшее должностное лицо избиралось, то эти люди или эти органы власти могут поставить данный вопрос на референдум. Если референдум решит, что выборы нужны, тогда в этом регионе появится возможность провести выборы губернатора в Москве, мэра Москвы.
Такова точка зрения руководителя фракции «Яблоко. Объединенные демократы» Сергея Митрохина. Ну а глава Московского межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин в беседе с «Коммерсантом» выразил удовлетворение в связи с тем, что инициатива о проведении референдума прошла хотя бы первый уровень согласования. Из-за ужесточения законодательства проведение референдумов стало совершенно невозможным. А широко обсудить вопросы, которые поднимает инициативная группа, очень важно, заметил он. Помимо вердикта Мосгордумы о соответствии формулировок референдума законодательству, инициативной группе надо собрать 140 тысяч подписей в поддержку проведения референдума, что составляет 2% от числа жителей столицы. Кроме того, существует запрет на проведение референдума за полгода до начала избирательной кампании в столице, а выборы Мосгордумы должны пройти в марте 2010 года.
Рассказывала Валерия Шабаева. В эфире «Свобода в полдень». Главные международные новости. Международные гуманитарные организации выражают глубокую озабоченность ситуацией в пакистанском городе Мингора, крупнейшем центре провинции Сват, который был только что очищен от талибов. Правительственные войска продолжают наступление в провинции и обещают освободить ее от радикалов в течение нескольких ближайших дней. По разным подсчетам, от 500 тысяч до миллиона жителей Свата покинули свои дома. Сейчас в студии мой коллега Кирилл Кобрин, который следит за развитием событий в Пакистане. Кирилл, здравствуйте. Действительно ли пакистанским войскам удалось одержать полную, насколько это возможно, победу над талибами?
Здравствуйте, Марк. По крайней мере, пока пакистанским военным удалось вытеснить талибов из юго-восточной части долины. Таки выбить их из Менгоры. Ну, Менгора действительно самый крупный город в этой провинции. Здесь живут около 300 тысяч человек. Как сообщают западные журналисты, прежде всего корреспондент службы BBC, ведущий вещание на урду, центр города практически уничтожен. В Менгоре ощущается недостаток воды, продовольствия и медикаментов. Ведутся работы по восстановлению подачи газа и электричества. Международный Красный Крест выразил глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуации в этом городе. Представитель Красного Креста заявил, что население долины Сват нуждается в большей гуманитарной помощи и прямо сейчас. Конец цитаты. Его поддержал представитель ООН Фуад Хусейн, который обрисовал масштабы необходимых срочных восстановительных работ. Всего, по последним данным, провинцию Сват покинули не полмиллиона или миллион человек, а вот самые действительно последние данные, около 2,5 миллионов беженцев. Так что ситуация там действительно отчаянная. Что же до военной стороны операции пакистанской армии, то активные действия против талибов начались около месяца назад. Министр обороны страны Сьед Атар Али заявил вчера, что, по его мнению, для того, чтобы окончательно очистить Сват от талибов, следует предпринять последнее решающее усилие. Осталось примерно 5-10% от общей работы по освобождению провинции, так он сказал. Однако генерал отказался назвать точные сроки окончания операции. Впрочем, военные действия и тут идут не только в пакистанской долине Сват. Вчера около 40 боевиков были убиты при нападении на базу правительственных войск в провинции Южный Вазиристан. Со стороны армии потери составили 4 человека, бой продолжался около 8 часов. Так что военные действия, конечно, идут широко или далеко за пределами, собственно, долины Сват.
Кирилл, а как связана обстановка в Пакистане с ходом военных действий в Афганистане?
Это прямая связь, и не зря Барак Обама около 2 месяцев назад, объявляя новую стратегию в отношении Афганистана, присовокупил к ней и новую стратегию в отношении Пакистана. Дело в том, что и талибы, и боевики Аль-Каиды, они базировались до решающих, так сказать, действий коалиции, западной коалиции в Афганистане, они базировались на территории Афганистана, как раз в той части, прежде всего, которая граничит с Пакистаном. Естественно, пока коалиционная армия вытесняла талибов и боевиков Аль-Каиды из этих афганских районов, они спокойно перетекали в соответствующие приграничные пакистанские районы, не только в провинцию Сват, но в частности и в эту самую провинцию. Там как раз и образовался мощный центр талибов. Так что успехи в Афганистане в конце концов привели к усилению проблемы талибов в Пакистане. Ну, еще пару слов скажу, что талибы не являлись всегда, по крайней мере, врагами пакистанских военных. Вот в этом связана такая двусмысленность ситуации в Пакистане. А Талибан, движение Талибан довольно долго поддерживалось пакистанскими властями, и есть опасения, что до сих пор пакистанские власти, по крайней мере, часть из них, не собираются вести, ну, скажем так, серьезные военные действия против талибов. Талибы, как и другие религиозные экстремисты, так считают некоторые эксперты, это важный внешнеполитический инструмент пакистанского руководства. Марк?
Спасибо, Кирилл. Мой коллега Кирилл Кобрин рассказал о ситуации в Пакистане, где вооруженные и полицейские силы продолжают операцию против талибов в провинции Сват. А мы в программе «Свобода в полдень» возвращаемся к российским новостям сегодняшнего дня. Как вы уже слышали в сводке новостей, сегодня Московский городской суд рассмотрит жалобу защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на постановление Хамовнического суда по итогам предварительных слушаний. Напомним, что председательствующий в новом процессе по делу бывших совладельцев юристов ЮКОСа Виктор Данилкин отклонил все ходатайства защиты, но удовлетворил единственное заявленное стороной обвинение о продлении сроков содержания в следственном изоляторе самого, собственно, Ходорковского и Лебедева. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
В ходе предварительных слушаний в Хамовническом суде Москвы защита Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которых на сей раз обвиняют в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении принадлежавшего государству пакета акций Восточно-нефтяной компании и легализации преступно нажитых средств, заявила более 30 ходатайств. Среди них, в частности, были заявления о необходимости прекратить уголовное преследование бывших совладельцев ЮКОСа в связи с отсутствием состава преступления в их действиях и события самого преступления. Кроме того, адвокаты добивались приобщения к материалам дела списка свидетелей защиты и исключения ряда доказательств. Но ни одного из этих ходатайств Хамовнический суд не удовлетворил. И теперь Московскому городскому суду предстоит разобраться в обоснованности действий председательствующего Виктора Данилкина и ответить на ряд вопросов защитников Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, говорит адвокат Платона Лебедева Елена Липцер.
Ставятся будут вопросы о незаконности отказа возвращения дела прокурору для исправления ошибок в обвинительном заключении, о незаконности отказа в ходатайстве о прекращении уголовного дела в трех аспектах, как мы ставили вопрос, целиком по реабилитирующим основаниям, в части засечения срока давности и в части в связи с тем, что происходит суд дважды за одни и те же, в общем-то, деяния. Также состоится рассмотрение жалобы по поводу подсудности и наша жалоба на оставление без изменения меры пресечения. То есть это единственное ходатайство, которое было удовлетворено, от которого заявлено было государственным обвинением. Кроме того, будет еще рассматриваться жалоба Платона Леонидовича Лебедева, которую сначала суд ему вернул, а потом, после того, как он заявил возражение на действия председательствующего, он ее направил в Московский городской суд на рассмотрение. То есть мы подавали жалобу по каждому ходатайству, отдельную жалобу, а он, собственно говоря, в одной жалобе обжаловал все отказы в удовлетворении ходатайств, тех же самых, что и мы.
Ранее судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда сняла с рассмотрения кассационные жалобы адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева и самого Лебедева. Дело в том, что защита подавала замечания на протокол судебного заседания в Хамовническом суде по итогам предварительных слушаний. И на тот момент председательствующий Виктор Данилкин просто не успел эти замечания рассмотреть. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев заявили о желании участвовать при рассмотрении их жалобы в Мосгорсуде. Но пока неизвестно, доставят ли их туда из матросской тишины. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Сегодня 60-й Международный день защиты детей. С этой темы мы начнем вторую половину часа нашей программы. Ей же будет посвящена сегодняшняя программа «Время гостей» в прямом эфире Радио Свобода в 19 часов по московскому времени. Как помогают детям в России? Гости, ведущие Анна Качкаева и президент фонда «Кто, если не я» Ольга Рейман и заместитель директора Федерального гематологического центра Галина Новичкова. А через несколько минут поговорим о проблемах усыновления детей в России. Из первых уст интервью с женщиной, усыновившей ребенка буквально несколько дней назад. Мнение жителей российских городов. Готовы ли простые россияне усыновлять детей? Ну а кроме этого, о других темах. В Германии открылись сенсационные данные о личности западно-берлинского полицейского, убившего студента во время демонстрации 1967 года. Этот случай привел к рождению радикальных террористических студенческих группировок в стране. И культура. Премьера от режиссера Сергея Пускипалиса в театре «Современник». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Южной Осетии победила правящая партия «Единство». Это были первые выборы в республике после признания России и ее независимости. Грузия считает выборы нелегитимными. В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. Демонстранты перекрыли движение на прилегающие улицы, сообщает корреспондент Радио Свобода. Требование оппозиции остается прежним. Отставка президента Михаила Саакашвили и проведение досрочных выборов. На выборах мэра Кисловодска победила Наталья Луценко. По данным городского избиркома, за кандидатуру, исполняющей обязанности главы города, выдвиженца партии «Единая Россия», проголосовали более 60% избирателей. Наталья Луценко, на которую 19 мая было совершено покушение, пока остается в больнице. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на действия председателя Хамовнического суда на новом процессе против бывших совладельцев ЮКОСа. Число претендентов на пост президента Киргизии сократилось с 14 до 12. Два кандидата, Кутманбек Ишимбаев и Азамат Уламаев, не смогли сдать экзамен по киргизскому языку, сообщили в Центральной избирательной комиссии. В Египте освобождены 15 российских студентов, задержанных в Каире на прошедшей неделе. В среду сотрудники египетских спецслужб оцепили район проживания россиян, обучающихся в Каирском университете Аль-Азхар, и задержали их за нарушение паспортно-визового режима. КНДР переместила баллистические ракеты дальнего радиуса действия к полигону на северо-западе страны. Как сообщают южнокорейские СМИ, ракета может быть запущена 16 июня, когда в Вашингтоне будут встречаться президенты США и Южной Кореи. Американский автомобильный концерн General Motors сегодня, как ожидается, подаст в суд иск о защите от банкротства. Это станет крупнейшим в американской истории банкротством промышленного предприятия. На юго-востоке Ирана, в городе Захидан, власти восстановили порядок после нескольких дней волнений. Сообщается об арестах среди шиитов и суннитов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в мире в 60-й раз отмечается один из старейших международных праздников – Всемирный день защиты детей. Впервые его предложила провести Демократическая федерация женщин в 1949 году. Инициатива была поддержана ООН, которая объявила защиту прав жизни и здоровья детей одним из приоритетных направлений своей деятельности. В нашей программе мы расскажем о том, как усыновить сегодня ребенка в России. Моя коллега Лейла Гениатулина поговорила со Светланой Штарковой, женщиной, буквально несколько дней назад усыновившей ребенка из детского дома.
Насколько вообще сложно было усыновить ребенка?
На самом деле, я бы и сказала, что процедура какая-то уж очень сложная. Список документов, необходимый для того, чтобы стать усыновителем, не очень большой. Медицинская справка, которая является, наверное, наиболее сложным документом, просто потому что нужно достаточно много специалистов пройти за достаточно короткое время, а так как люди мы все работающие, всякие диспансеры и поликлиники тоже работают с 9 до 6, поэтому здесь вот, наверное, основная сложность, что нужно как-то согласовать это с работой для того, чтобы посетить и собрать все эти печати медицинских учреждений. Плюс у медицины есть ограничения по срокам, она действительно в течение 3 месяцев, дальше ее нужно будет заново проходить.
Светлана, а как долго вообще длился весь процесс усыновления?
Честно говоря, у нас это длилось достаточно долго, но мы и особо и не спешили. При желании это все можно осуществить где-то за 2 месяца, так сказать, от начала сбора справок до момента решения суда.
А какие трудности возникают у иностранцев, которые хотят усыновить российских детей?
Рейтинговая тема, и так как ее сейчас подняли, то, естественно, стали сразу поднимать негативные случаи. Создается ложное впечатление, что этих случаев так много. Если бы рассказывали в равных долях о позитивных и о негативных случаях, то такого впечатления, я думаю, не было. Мне кажется, сейчас шумиха, в частности, вокруг иностранного усыновления, что наших детей там убивают, она несколько преувеличена.
Готовы ли вы взять ребенка из детского дома? Такой вопрос мы попросили нашего корреспондента Александра Мальцева задать прохожим на улицах Улан-Удэ.
Я думаю, что...
Нет.
Я бы хотела его взять.
Потому что своих детей надо иметь. Ну и детского дома тоже надо, но...
Ну есть же семьи, которые не могут иметь детей, они с радостью берут детей из детских домов. И я в данный момент еще себя не вижу в роли матери, но я бы думаю, что в будущем я бы смогла взять.
По сокращению попал? Зачем мне сейчас двое? При этом не хочется. Да мне бы своих воспитать.
Я не знаю, я еще пока не задумывалась над этим вопросом, но если такая возможность представится, то я думаю, что да. Но я как бы на протяжении вот сколько лет учусь, да, я сталкивалась с такими детьми, они такие же дети, как и все. Мне кажется, если в ребенка правильно все вложено, то даже какие-то генетические проблемы можно избежать.
Да, готов. Просто жалко детей. А свои просто же проблемы тоже так же. То есть, если я возьму ребенка, то не факт, что он лучше будет у меня.
Серьезно, над тем, чтобы заводить детей, я не задумывалась. Ну, конечно, я не против. Я людей хорошо чувствую. И своего родного человечка даже, пускай, или какой-то, я почувствую.
Нет. Потому что это кот в мешке. Тем более у нас сейчас очень сложно в стране. Тем более с медицинским обслуживанием.
Ну, допустим, я скажу, что мы, допустим, мы бы с семьей были готовы, но нам мешает только денежная недостача.
У самих у меня 4. Но не знаю, так-то и было желание. Эти же проблемы же с бумагами же. А так бы, конечно, я могла бы взять.
Мне своих много. И внучат. Ну, чтобы, извините, говорю, как говорится, чтобы нищету дальше тянуть, это невозможно.
Нет, пока не готов. Положение, кризис в стране. Только материальная сторона. Потому что помощи, в принципе, на государство нет.
Мне помоложе было бы, я с удовольствием взял.
Ой, нет. Ну, я сама воспитываю одна. У меня 2 детей. Материальное положение, семейное положение. А рук свободных нет. Ответственность, конечно.
Побаиваюсь пьющих родителей. Генетика еще.
Нет, мы не готовы. У нас своих 3 детей. Нам хватает.
Нет, потому что институт матери в нашей стране совершенно не защищен. Были бы гарантии матери, уважения к институту материнства, тогда бы да.
Готово. Да. Ну, не можешь ради ребенка, если ты возьмешь ребенка сироту, то тебе ты можешь ради своего собственного ребенка.
Да, я готов. Из-за этого что пугаться?
Готово. Это решено уже. Да. У нас не может быть своих детей. Ну, через год, наверное. Мальчика хотели. Ну, смотрела, конечно, и в документах, и по разговорам слышала. Я информирована. Там кучу справок надо собрать, чтобы заработок был, жилищные условия и медицинские, конечно, да, заключения.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, готовы ли вы взять ребенка из детдома.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбер».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Интересная новость пришла к нам из Германии. Неожиданное развитие истории бывшего западно-берлинского полицейского Карла Хайнца Кураса. Он стал известен тем, что 2 июня далекого уже 1967 года во время студенческой демонстрации застрелил студента Бенна Онизорга, что положило начало радикализации студенческого движения в Германии и привело к рождению террористических групп, включая знаменитую РАФ. Как узнали журналисты на днях, Карл Хайнц Курас был сотрудником ГДРовского КГБ Штази. С подробностями наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
2 июня 1967 года западно-берлинский полицейский Карл Хайнц Курас застрелил во время разгона студенческой демонстрации студента Бенна Онизорга. Полицейского привлекли к суду по обвинению в убийстве по неосторожности, но оправдали за недостаточностью улик. Сам этот выстрел и оправдание полицейского стали сильнейшими катализаторами для радикализации студенческого движения. Вскоре после этих событий возникла одна из первых студенческих террористических организаций, которая так и назвала себя по этой роковой дате 2 июня. В дальнейшем многие участники этой группы вступили в печально знаменитую РАФ, фракцию Красной Армии. И вот несколько дней назад в ведомстве по архивам бывшего Министерства государственной безопасности ГДР Штази были обнаружены давно лежавшие там документы, изобличающие Кураса как неофициального сотрудника, то есть агента Штази. Столь позднее обнаружение документов по Курасу вынудило уполномоченную правительство по архивам Штази Марианну Биртлер оправдываться. Дело в том, что для того, чтобы запросить такие документы, заинтересоваться ими, надо прийти к мысли, к предположению, что западно-берлинский полицейский мог быть агентом Штази. Такая идея никому в голову не приходила, и поэтому никто документы Кураса не запрашивал. Это объяснение многие сочли неудовлетворительным. Так думает, например, историк Хубертус Кнабе, директор Берлинского мемориального центра жертв Штази. Хубертус Кнабе. Это не соответствует действительности. Недавно отмечался 40-летний юбилей движения 68 года, и было сделано много запросов по документам, связанным со студенческим движением 68 года. Никто, однако, из сделавших запросы документов в ведомстве по архивам Штази не получил. Меня очень беспокоит не только то, что документы Кураса были обнаружены случайно, но и то, что там в архиве, как теперь понятно, могут лежать и многие другие документы подобного значения, о которых мы не знаем. Опасения Хубертуса Кнабе явно не лишены оснований. Подтверждают их и совсем свежие сообщения о новых документах Штази в связи с Курасом, найденных все в том же архиве. Если по первой группе документов было видно, что после рокового выстрела непосредственному куратору Кураса было предложено прекратить контакты с ним, то по новым документам виден интерес возобновлению контакта с Курасом со стороны самого руководства Министерства Штази, причем этот интерес проявлен уже после падения стены, когда сам Курас был уже на пенсии. Рассчитывала ли ГДРовская разведка на Кураса как на шпиона? Это, скорее всего, не удастся выяснить, как и вряд ли удастся выяснить, был ли выстрел Кураса сделан по заданию Штази. Ныне Курасу 81 год, он пенсионер и проживает в районе Шпандау. В эти дни его атакуют журналисты. В ответ он грубит. Это случай только для желтой прессы. Ни полиция, ни прокуратура ничего не могут и не будут делать по этому поводу, так как уже вышел срок давности. Поэтому вы можете писать что угодно, мне это до одного места. Берлинское правительство, Сенат, однако намерено обсудить вопрос о лишении Кураса пенсии. По его мнению, небольшой, но на самом деле совсем не маленькой, в 5000 евро в месяц. На вопрос, не боится ли он, что его оставят без пенсии, Курс отвечает. Нет, ведь для этого надо будет сначала меня осудить. На вопрос, не боится ли он, что будет все-таки осужден, Курас ответил. А на каком основании? И за что? В одном Курас ошибается. Если его обвинят в преднамеренном убийстве, то по этой статье срока давности нет. Желающих подобного процесса в Германии среди бывших активистов студенческого движения найдется немало. Говорит один из них, политолог Тильман Фихтер. Для меня лично обнаружение документов, изобличающих Курса как агента Штази, мало что меняет. Я знал всегда, что авторитарный характер, который так подробно описал Адорно, был присущ как властям ГДР, так и властям Западного Берлина, да и всей Западной Германии, и особенно ярко это было видно в действиях полиции. Для Куроса почвой было то авторитарно управляемое общество и его собственная ненависть по отношению к студентам. Ему не нужен был никакой приказ Штази или западно-берлинской полиции, чтобы выстрелить в моего товарища Онезорга. Он был из поколения солдат вермахта и хотел общества с ясной иерархией власти. А длинноволосые студенты задавали неприятные вопросы и пытались выяснять подноготную событий. Это он ненавидел. Поэтому его поведение было для него лично естественным. О том процессе, по которому Курас был оправдан, Тильман Фихтер сказал. Его прикрыли его тогдашние сослуживцы. Но сегодня эти же люди, если они живы, не будут его защищать. Это было убийство, и убийство, по моему убеждению, из самых низких побуждений. Он просто ненавидел антиавторитарных студентов. Я считаю, что его надо судить. Многие мои бывшие товарищи по движению говорят, правда, что надо оставить в покое старого человека. Я же считаю, что старого человека можно будет отправить домой, но после официального осуждения. И сам такой процесс должен обязательно состояться. Говорил немецкий политолог, бывший активист студенческого движения 68 года Тильман Фихтер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В Москве 12 часов 45 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
На парламентских выборах в Южной Осетии продолжает лидировать правящая партия «Единство». В Тбилиси несколько сот сторонников оппозиции пикетируют здание мэрии. На выборах мэра Кисловодска победила исполняющая обязанности главы города выдвиженец партии «Единая Россия» Наталья Луценко. Мосгорсуд сегодня рассматривает кассационные жалобы защиты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Египте освобождены 15 российских студентов, задержанных в Каире на прошлой неделе. КНДР переместила баллистические ракеты дальнего радиуса действия к полигону на северо-западе страны. Американский автомобильный концерн General Motors подаст в суд иск о защите от банкротства. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Выборы в Южной Осетии. Еще одна вертикаль.
Комментарии экспертов.
Дмитрий Волчек. Пираты взяли курс на Европарламент.
Право автора.
Илья Мильштейн о колумнисте Путине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Свободу в полдень». С сегодняшнего дня вновь повышается пошлина на экспорт нефти из России. По сравнению с прошлым годом, россияне стали получать почти в полтора раза больше ипотечных кредитов. А вот производство автомобилей по-прежнему падает. По сравнению с 2008-м почти на 63%. Подробнее о новостях экономики. Иван Трифилов.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 июня составляет $152.80 за тонну. Это на 11% выше прежней ставки, но примерно в 3,5 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре прошлого года. Экспортная пошлина на нефть пересматривается правительством ежемесячно на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В период с 15 апреля по 14 мая, согласно данным Министерства финансов, средняя цена российской нефти Urals составила более 51 доллара за баррель или примерно $372 за тонну. Объем кредитов на покупку жилья, выданных российскими банками в апреле, увеличился на 40% по сравнению с показателем предыдущего месяца и составил более 36 миллиардов 100 миллионов рублей, говорится в материалах Центрального банка. При этом сумма непосредственно ипотечных кредитов за месяц выросла на 41%, до 26 миллиардов 300 миллионов рублей. Объем просроченной задолженности по ранее выданным ипотечным кредитам к концу апреля составил более 11 миллиардов рублей, увеличившись за месяц почти на 17%. Потребности российских банков в пополнении капитала за счет внешних источников к концу 2009 года составят 1 триллион 300 миллиардов рублей, или примерно 40 миллиардов долларов в пересчете, говорится в докладе международного рейтингового агентства Moody's, посвященному анализу рисков банковской системы России. Его эксперты, в частности, ожидают общего снижения качества активов российских банков и резкого роста доли неработающих кредитов с 11% в начале второго квартала до 20% к концу текущего года. Просроченная задолженность от суммарного кредитного портфеля государственного Сбербанка составляет 2,7%, заявил глава крупнейшей в стране кредитной организации Герман Греф. Сейчас Сбербанк, по его словам, создал резервы на возможные потери в размере более 6% от кредитного портфеля, что в 2,5 раза превышает уровень реальной просрочки. Производство автомобилей в России в январе-апреле сократилось более чем на 63% к уровню такого же периода 2008 года, примерно до 215 750 единиц, сообщила компания «Автосельхозмаш Холдинг». При этом почти 85% от общего объема их производства пришлось на долю легковых автомобилей. Курс доллара на сегодня 30 рублей 98 копеек, на 34 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 43 рубля 38 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трефилов. А сейчас в программе «Свобода в полдень» у нас есть время, чтобы рассказать о самых интересных событиях в культурной жизни Москвы. Премьера в театре «Современник». Пьесу «Бог резни» поставил Сергей Пускипалис, заняв в ролях Алену Бабенко, Ольгу Дроздову, Владислава Ветрова, Сергея Юшкевича. Драматург – француженка Ясмина Реза, известная российским зрителям по пьесе «Арт», рассказывает Марина Тимашева.
На первый поверхностный взгляд пьеса Ясмины Резы непритязательная антрепризная комедия. Две супружеские пары собираются обсудить житейскую проблему. Подрались их дети-школьники, а заканчивают только что не мордобоем. На сцене полный хай-тек. Все серебрится, переливается. Огромная плазменная телевизионная панель, вазы с оранжевыми голландскими тюльпанами. Искусственный мир. Из-под поначалу благообразных масок персонажей вылезают, как сказал бы Николай Васильевич, свины рыла. Один адвокат защищает фирму, торгующую негодными лекарствами, второй, владелец хазмага, выбрасывает на дорогу любимого хомячка своей дочери. Знакомьтесь, перед нами не просто квартира, а европейский дом. Со стороны стерильный и политкорректный, внутри населенный самыми обычными людьми.
Я всегда говорю, что супружество – это самое тяжелое испытание, какое только может послать тебе Господь. Супружество и отцовство.
Мишель, совершенно не обязательно нас посвящать в свою эту философию. Я нахожу это несколько неучтивым, мягко говоря.
Дети пожирают и коверкуют нашу жизнь. Дети втягивают нас в свои ссоры, вешают на нас свои проблемы. Дети с собой вносят вражду между отцом и матерью, убивая в ней женщину, в нем мужчину. И когда видишь эти смеющиеся парочки, целующиеся в рамках медового месяца у моря, думаешь, вы что, идиотки, а? Вы же еще ничего не знаете. И ведь никто не предупреждает, вот в чем что-то, понимаешь?
Если что-то всерьез задевает наших героев за живое, от пресловутой толерантности остаются одни ошметки. Ясмина Реза показывает, что толерантность с политкорректностью только видимость, официальная идеологическая декорация, как у нас в недавнем прошлом моральный кодекс строителей коммунизма. А в ней живут своей реальной жизнью несвободные, несчастные, закомплексованные люди, которым в сущности нет дела ни до кого, кроме себя, любимых.
Каждый спасается. Как может?
Очень смелая для Франции, надо полагать, пьеса. Гораздо более смелая, чем те, которыми фестивальная тусовка уже лет 40 шокирует сама себя. Но для проявления внутреннего смысла не очень веселой истории нужны режиссерские усилия. Их почти нет. Сергей Пускипалис убедил очень хороших актеров, что они играют именно комедию с мелодраматическим финалом. И его за это трудно осудить, потому что московская публика смысла пьесы не понимает. Все то, что в этой пьесе всерьез, нам почти не знакомо. Это не наши морозы, как сказал бы Евгений Гришковец. Маленькая, но характерная деталь. Одной из героинь становится дурно, вторая предлагает ей кока-колу, как надежное средство от тошноты. Зрители помирают со смеху. Они думают, что это еще одна шутка. Но европейцы действительно лечат кока-колой расстройство желудка. Судьба выкинутого из дома хомячка – тема для пьесы существенная, но Ясмина Реза ее не проясняет. Сергей Пускипалец – человек мягкий, поэтому в финале мы видим хомячка на телеэкране, он жив, свободен и лакомится свежей травкой. И я спросила руководителя театра «Современник» Галину Борисовну Волчек, какой ей видится перспектива хомячьей жизни.
Ну, это пьеса, естественно, про определенных людей, и в конце хомячок-то появляется свободные, они уже друг другу волосы все выдрали. Все сделали, что нельзя. Ну, вот такие.
В спектакле есть еще смешной эпизод, когда жена адвоката топит мобильный телефон супруга в вазе, а его рингтон точь-в-точь, как у Галины Волчек.
У меня был другой звонок, но мой сын, он вот, значит, поставил мне на это. Я вздрагиваю от того, что почти у всех, у всего человечества этот звонок.
Я-то решила, что это они так поиздевались, что, мол, надоел нам мобильный телефон Галины Борисовны Волчек.
Нет, во-первых, я его всегда выключаю, кроме экстремального случая в Париже, когда я долго перед спектаклем говорила, выключите все телефоны. И забыла абсолютно, естественно, про себя. И сидела я во время крутого маршрута, почти на сцене, в ложе такой отгороженной. И вдруг он зазвонил. И так страшен был звонок, как моя реакция.
Вот такая страшная история от Галины Волчек. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. В Лондоне завершила работу знаменитая ежегодная выставка «Chelsea Flower Show» – крупнейшая в мире международная экспозиция садоводческого искусства. В этом году традиционная пятидневная выставка садов, цветов и декоративных растений в лондонском районе Челси открылась в 86-й раз, рассказывает Наталья Голицына.
Выставку, которую ежегодно в конце мая устраивает Королевское садоводческое общество, патронирует королева, которая, как и другие члены королевской семьи, неизменно ее посещает. Садоводческая выставка в Челси, одном из самых фешенебельных районов Лондона, это демонстрация достижений британского и международного садоводческого искусства. Только в этом году на выставке демонстрировалось около 250 новых цветов и растений, выведенных в Британии за последние 5 лет. С 1913 года эта грандиозная выставка устраивается на территории Королевской больницы в Челси и занимает площадь в 45 тысяч квадратных метров. Около 600 садоводов, дизайнеров и ландшафтных архитекторов со всего мира соревнуются в создании тематических садов и цветников, в выведении новых растений и разработке новых стилистических направлений в садоводческом искусстве. В этом году золотой медалью удостоилась тематическая садовая разработка шведского ландшафтного архитектора Ульфа Нортфелла, в которой скандинавский минимализм эффектно сочетался со стилем традиционного сада английского деревенского коттеджа. Золотую медаль также получил «Сад запахов» английских дизайнеров Лори Четвуда и Патрика Коллинса, вдохновившихся в своей работе запахом духов, которые 400 лет назад были созданы для английской королевы Елизаветы I. Им удалось воссоздать этот запах и подобрать цветочный ансамбль, который его имитирует. Организатор Chelsea Flower Show и глава его выставочного комитета Боб Свит в интервью «Радио Свобода» отметил невероятное разнообразие экспонатов выставки, а самой характерной ее чертой он назвал тематический характер демонстрируемых садов.
В нашем главном павильоне выставлены фантастические экспонаты. К примеру, там невероятное разнообразие недавно выведенных лилий. Там же представлены различные виды и стили растений бонсай, редкие цветы, травы и экзотические декоративные растения. Это захватывает. Еще больше посетителей захватывают расположенные за пределами павильона сады. Это дизайнерские сады, некоторые из которых созданы в футуристической манере. У нас есть специальный профессиональный термин – резюме для клиента. Он требует от садового дизайнера объяснения темы и названия своего сада. На нашем шоу мы демонстрируем различные виды садов. Например, у нас есть большие декоративные сады, малые городские дворовые сады и палисадники, деревенские сады. И когда наши судьи оценивают работу дизайнеров и садоводов, то благодаря ее тематическому характеру им ясен весь творческий процесс создания сада и идея, которой вдохновлялся его создатель.
В этом году на садоводческой выставке в Челси демонстрировались 44 больших и малых сада, а в ее главном павильоне были выставлены почти 300 видов растений из разных стран. Боб Свит подчеркивает международный характер лондонской выставки.
Выставка в Челси всегда привлекала участников из разных стран. Даже в ранние годы ее существования к нам приезжали садоводы из-за рубежа. Еще в 50-е годы в выставке участвовали садоводы и дизайнеры из Австралии. В 2009 году у нас демонстрировались экспонаты из Франции, Германии, Южной Африки, стран Карибского бассейна, в частности из Тринидада и Тобаго, Гренады, Каймановых островов. У нас нет участников непосредственно из России, однако в этом году были экспонаты, созданные под влиянием русской культурной традиции. Кроме того, у нас были российские поставщики, а русские садовые дизайнеры входили в коллективы английских фирм, создавших выставочные сады.
Глава выставочного комитета Chelsea Flower Show убежден, что именно в садоводстве наиболее ярко отразились особенности английского национального характера, и что английский сад – это зримая форма английского духа и английской идентичности.
Думаю, что садоводство у британцев в крови. Убежден в этом. Они увлечены этим искусством. Достаточно посмотреть, с какой страстью они ему отдаются, как популярны у нас садоводческие телепрограммы, сколько времени они проводят за чтением газетных статей о садах.
Говорил глава выставочного комитета садоводческой выставки Chelsea Flower Show Боб Свит. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Олег Львов. Через 7 минут после выпуска новостей прямой эфир продолжит программа «Час прессы». Тематические телеканалы. Что из себя представляет другое телевидение для разборчивого зрителя? Гости – главный редактор компании «Стрим Контент» Анатолий Голубовский, главный редактор журнала «Медиапрофи» Евгений Кузин, ведущая Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась массовая драка, в результате которой 8 полицейских и 5...
Мировой экономический кризис провоцирует кризис в области прав человека.
Поддерживаю концепцию двух государств, которая даст израильтянам и палестинцам...
В ходе спецоперации в центральной части Нальчика.
Военные, нападавшие работниками милиции при задержании...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.